Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе четвертая книга про Корморана Страйка. Совсем скоро выйдет новый роман Роберта Гелбрейта. Книга «Две королевы», как карточный домик 16 века, «Компас» Матиаса Энара и другие большие романы, которые нельзя пропустить. Очень простое открытие Владимира Гуриева в рубрике «Цитата».
Хроника литературной жизни.
Принято считать, что художественная литература учит доброму и вечному, а литература нонфикшн дает практические советы, которые можно применить на практике. На деле все, конечно, не совсем так. Например, по детскому рассказу Носова «Бенгальские огни» вполне можно сделать те самые новогодние фейерверки в домашних условиях. А вот если внимательно читать Дубровского, можно задуматься о тяжбе Троекуровой Дубровского за имение и о том, что оформленное право собственности в судебном споре играет ключевую роль. Уже третий год в России проводят конкурс «Учимся финансовой грамотности на ошибках и успехах литературных героев». Экономический факультет МГУ и консультационная компания ПАК призывают школьников читать внимательнее, что дети, впрочем, и делают. Например, в прошлом году финалисты писали про финансовый взлет и падение Пончика из «Незнайки на Луне», про то, что Хлестаков не умеет распоряжаться личными финансами, про то, куда можно вложить свалившееся с неба богатство и как при этом не остаться у разбитого корыта. Подробнее о конкурсе рассказывает его организатор и вдохновитель Вадим Финогенов.
Идея родилась 2 года назад, когда мы думали о том, как сугубо экономические, может быть, финансово-экономические сюжеты увидеть в литературе, и почему увидеть в литературе. Нам казалось, что литература, она во многом про жизнь, про то, что нас окружает, и она очень хорошо часто эти реалии жизни обобщает, раскрывает, и в этом смысле экономическое поведение героев или финансовое поведение героев, она раскрывает тоже хорошо. Когда мы за это взялись, мы и сами почитали довольно много книг и написали довольно много работ, мы, так сказать, статей, которые нас самих, вот эти повороты, эти сюжеты, которые нам открылись, они нас удивили, потому что я честно могу сказать, что та литература, которая вроде бы читана-перечитана, например, там вся наша классика, Анна Каренина, «Вишневый сад», Пушкина, Дубровский, вот я всегда привожу пример в том, что мы читаем роман Дубровский как любовный роман, он такой и есть, но там совершенно замечательный сюжет финансовой грамотности, а о том, как надо относиться к закону и о том, что закон и справедливость – это разные вещи. На 4 страницах Александр Сергеевич эту тему феноменально вначале раскрывает, рассказывая про приговор суда. Это личное такое было наше открытие. А если говорить про детские работы, ну вот были неожиданные совершенно для нас работы, когда дети пытались, например, построить бизнес-планы «Вишневого сада» из Брянска. Школьники пытались это сделать. Ну, у них это получилось. Наш конкурс отличается от многих других тем, что мы всех участников приглашаем сразу в конкурс, там на экономическом факультете в торжественной обстановке их награждают, отмечают. Мы сделали книгу сейчас лучших, собственно говоря, работ. Там есть наши статьи, там есть лучшие детские статьи. Мы всячески стараемся показать ребенку, что он действительно сделал что-то серьезное, и это достойно всяческого, что называется, продвижения, похвал.
Конкурс «Учимся финансовой грамотности на ошибках и успехах литературных героев» проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации. Принять участие могут ученики старших классов с 7 по 11 при участии своих учителей. Регистрация открыта до 15 февраля, а сами работы принимаются до 1 марта. Итоги конкурса подведут в апреле на конференции на экономическом факультете МГУ.
Книжный разворот.
Недавно в прокате появился исторический фильм «Две королевы», который уже окрестили карточным домиком 16 века. Дело в том, что речь идет о Елизавете I, наследнице Генриха VIII, королеве Деве, последней из Тюдоров, и ее кузине Марии Стюарт, королеве Шотландской. Фильм очень красивый, но сильно упрощающий английскую историю в угоде той самой красоте кадра и художественной выразительности. Однако снят он по роману британского историка профессора Кембриджа Джона Гая. И роман «Две королевы», скажем прямо, не в пример более интересный, чем фильм. Он получил в Британии 2 престижные литературные награды, которые даются именно за биографические произведения. И это в Англии, где историю елизаветинского «Золотого века» знают, ценят и любят. Роман посвящен не столько Елизавете, сколько Марии Стюарт. Ее жизнь была драматичной. В 9-месячном возрасте она стала королевой Шотландии, в 16 лет – королевой Франции. Быстро овдовела и в 18 вернулась в Шотландию и взошла на престол, который принадлежал ей по праву рождения. Королева-католичка возглавила очень неспокойную страну, раздираемую религиозным конфликтом и борьбой за власть. Мария вела за собой армии и к победе, и к поражению. Она родила сына Якова, пережила убийство второго мужа и была вынуждена выйти замуж за того, кого называли его убийцей. В 25 лет, совсем молодой, она оказалась в плену у своей сестры, кузины, у протестантки Елизаветы Тюдор, которая через 19 лет подписала Марии смертный приговор. Но английский престол в итоге все же завещала ее сыну Якову. На русском языке роман «Две королевы» Джона Гая вышел в издательстве «Калибри», издательской группы «Азбука Аттикус». И это заметная, но отнюдь не самая главная зимняя новинка «Азбуки». Что еще важно не пропустить из новых книг, узнаем прямо сейчас у Ольги Бушуевой.
Совершенно нельзя пропустить большой роман, большой во всех смыслах. Называется он «Компас», написал его Матиас Инар, за него он получил престижную французскую премию гонкуровскую. Действие романа происходит в течение одной ночи.
Вот как.
Да, между собой диалог ведут два героя, мужчина и женщина. Постоянно в течение этой ночи происходит, что называется, флешбеки. Это не такой капсульный роман, когда все в одном помещении происходит, а мы постоянно прыгаем, путешествуем между Веной и Стамбулом, между Парижем и Багдадом. На таком ковре-самолете перемещаемся между совсем разными странами. И два этих героя, меланхоличный Франц и красавица Сара, рассуждают о музыке, рассуждают о искусстве, рассуждают о писателях, о музыкантах, о художниках. Говорят много о Дебюсси, о Бартоке, о Гюго. И это такая перемежающаяся и реальность, и вымысел, и омажи к каким-то классическим произведениям. Это любовь между двумя героями, и Францией, и Сари. И это Восток, который и завораживающий, и жестокий, и благоуханный, и когда там абсолютно меланхоличное перетекание из одного состояния в другое, это все ночь. И это то действительно Стамбул, то мы оказываемся в центре Вены, этого большого имперского города. И это действительно роман, где есть, безусловно, это легкая сюжетная линия, которая происходит между двумя главными героями, но все, о чем они рассуждают, все, о чем они говорят, что они вспоминают, это огромный культурный пласт.
Такой хороший интеллектуальный роман. Обратите, пожалуйста, внимание, лауреат Гонкуровской премии Матиас Инар, роман «Компас».
Я думаю, что никак нельзя обойти вниманием еще один. Я думаю, что это большой роман. Для меня это одна большая книга, разделенная на две. На русском языке, на языке оригинала на пять поделена. Виновник такого внимания, автор которого зовут Эдвард Сент-Обен, написал он о Патрике Мелроузе. Возможно, кто-то из вас смотрел сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Наконец, на русском языке мы выпустили этот цикл романов Сент-Обена, которые заслужили шорт-лист Букеровской премии. И это один из знаковых, один из самых знаковых романов на английском языке, вот современных, которые существуют. И Сент-Обен рассказывает о судьбе английского аристократа, зовут его Патрик Мелроуз. Здесь есть пять, наверное, связанных между собой, но все-таки несколько отдельных историй, потому что каждая из них сделана по-своему. Первое — это задел детства Патрика Мелроуза, потом похороны отца, это не секрет, я нисколько сейчас не выдаю какую-то сюжетную линию, без которой, которую нужно скрывать, собственно, смерть отца, потом его юношеские переживания, мытарство, попытки справиться с тем, что на него навалилось, и пережить те страхи и травмы детства, которые у него были. Третья часть называется «Робкая надежда». Это когда он их уже несколько пережил. Он обзавелся собственной семьей. Четвертая называется «Молоко матери». Это часть, которая полностью посвящена уже его детям. И пятая — это «Подводя итог». Там, где мы узнаем, к какому же финалу или не финалу пришел главный герой.
Сигнальный экземпляр.
Но о главной книжной новости ближайших недель расскажу вам прямо сейчас. В издательстве «Иностранка» выходит долгожданный четвертый роман Роберта Гелбрейта про Корморана Страйка. Называется «Смертельная белизна». Это уже четвертая книга про громадину детектива Корморана Страйка и его помощницу Робин Эл Лакот, которой знаменитая Джоан Роулинг пишет под мужским псевдонимом Роберт Гелбрейт. Уже выходили «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла». О чем же будет «Смертельная белизна» и верен ли себе автор? Я спросила об этом у Ольги Бушуевой.
потирая ручки, рассказываю вам о четвертом романе Роберта Гелбрейта «Гелбрейт-Роулинг», которая уже несколько лет выступает в роли не только автора известной всем саги о Гарри Поттере, но и прекрасного детективного автора. Четвертый роман, самый большой, который сейчас написала Роулинг, вот именно детективный, да, где главные герои те же самые, Корморан Страйк, Робин и Лакот, они вместе расследуют новое дело. Здесь как раз я постараюсь никоим образом не пересказывать сюжет. Из того, что я заметила, каждый детективный роман Роулинг — это каждый раз не просто детективный роман. Во главе угла всегда стоит какая-то социальная тема. Абсолютно очевидно, что здесь герои ходят по Лондону, расследуют какое-то очередное задание, какую-то очередную головоломку. У Страйка прекрасно работают его детективные таланты. Он такой военный, который лишился ноги, смело превозмогая боль, заходит в самые там темные уголки Лондона, общается с самыми разными людьми, у него есть чудесный дорогой итальянский костюм, в котором он ходит в парламент и в дорогие рестораны Лондона, и абсолютно спокойные какие-то штаны и джинсы, в которых он заходит в пабы, где собираются такие противники всего чего только возможно, богатого и знаменитого, и они пытаются постоянно противостоять эти два слоя друг другу. Здесь одной главной сюжетной линией выступает Лондонская Олимпиада. То есть все это происходит в 2012 году, если я не ошибаюсь, во время Лондонской Олимпиады, предвосхищая несколько ее. Здесь Роулинг-Гелбрейт обращается к тому, как некоторые классы говорили о том, что почему это Лондонская Олимпиада, у нас есть социальные проблемы, давайте же их решим. Ну и проблемы самодостаточности женщин, когда Робин Лакот, главная героиня, пытается доказать, что она классный детектив, она может, она смелая, а ее представление внутри семьи и внутри своих знакомых, оно очень легкое и такое женское, она такая должна быть домохозяйка, абсолютно как-то быть внутри этого всего. Ну и вся сюжетная детективная линия очень насыщенная, потому что мы постоянно меняем внутри прекрасного города локации, мы постоянно следим за сюжетом, и он выстраивается очень четко и нас приводит к логичному заключению. И вот когда начинается сам роман, к Корморану Страйку в агентство прибегает полусумасшедший мальчик и говорит: «В детстве я видел убийство. Я не знаю, я его видел или не видел». И он весь нервный, он весь такой нестабильный. И он пытается ему рассказать, но его помощница другая на замену, которая приходит, Робин, она вызывает полицию, и молодой человек убегает. И у Корморана Страйка никак не выходит это из головы. Ну, вроде это сумасшедший мальчик, который бежал к нему в кабинет благодаря известности Корморана Страйка. И тут, ну, никак, что-то здесь есть. И потом ему звонит очень известный человек из правительства и говорит, что ему нужна помощь, и эти две линии сходятся. И это два совершенно разных запроса приводят к одному расследованию, приводят в один и тот же дом, в одну и ту же семью, совершенно по разным причинам.
Я думаю, что Гелбрейт нас не подведет. Роулинг не подведет, она как-то набирает обороты, и чем дальше, тем интереснее становятся ее детективы. Ну и плюс, конечно, читатели, особенно читательницы, ждут, будет ли роман у Корморана Страйка и Робин Эллакот. Не отвечайте на этот вопрос. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Новинки издательства «Азбука» для вас изучала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.